Дорогие друзья, эта наша беседа посвящена культурным процессам в русском обществе 60-70-х годов и встрече двух России. России зарубежной и России внутренней. Дело в том, что мы никогда не должны забывать. И вот в своей книге «История России. 20 век» я и другие авторы пытались всячески показать, что кроме подсоветской России была еще и Россия зарубежная, которая хранила действительно культуру, традиции, веру старой России. И в ее лучших, и в ее не самых хороших формах. То есть, которая как бы была продолжением старой России без земли, без государства, но с обществом, с языком и культурой. И вот эти две России, разделенные после гражданской войны, они как раз встречаются тоже в 60-е и 70-е годы, тоже фактически встречаются в эпоху. Начинается эта встреча еще в позднесталинское время, но совсем по-другому разворачивается в брежневское время. Вот об этом пойдет тоже речь. А также о связанном с ними появлении правозащитного движения в СССР. Это правозащитное движение большевики называли диссидентским, чтобы использовать чужое слово и как бы показать, что эти люди никакого отношения к нашему русскому народу не имеют. А сами так называемые диссиденты предпочитали и предпочитают до сих пор слово правозащитный, защитники права. Ну и, конечно, в этой лекции мы не обойдем вниманием и очень болезненную тему усиления, нового усиления антисемитизма вот в том самом большевистском брежневском обществе. В 1968 году русский историк Георгий Вернадский, сын академика Вернадского, работавший в Соединенных Штатах, писал о современном ему советском обществе. Несмотря на то, что материальные условия повседневной жизни в Советском Союзе в последнее время улучшились, российское общество, обратите внимание, не советское, а российское общество вошло в состояние глубокого психологического кризиса. В целом его можно охарактеризовать как конфликт между стремлением коммунистической партии к жесткому контролю над умами людей и растущими надеждами интеллигенции и молодежи на обретение свободы мысли и самовыражения. Основа марксистской философии, марксизм, окостенел и превратился в догму, в обязательную для всех официальную идеологию, не удовлетворяющую даже многих коммунистов. Нет ничего удивительного, что его идейная ценность подвергается сомнению у всего народа. Сопротивление марксистской догматике, как тайное, так и явное, начало постепенно развиваться, как только эпоха сталинского террора отошла в прошлое. Это явственно проявляется в самых разных аспектах культурной жизни России. В религии, литературе, искусстве, науке. Это книга Вернадского «The Russian History», которая была переведена на русский язык и издана, уже не раз переиздана в России. Попытки некоторых из новых вождей обелить Сталина и предать забвению его преступления вызвали активное сопротивление у людей, поверивших в 20-й съезд и в торжество справедливости. Вдруг показалось, что кровавый деспотизм и террор могут вернуться на русскую землю. В сентябре 1965 года КГБ арестовал двух писателей – Юлия Марковича Даниэля и Андрея Донатовича Синявского – за то, что они публиковали антисоветские повести и рассказы за границей под псевдонимами Николай Аржак и Абрам Терц. Арест и суд над ними вызвал к жизни первый, пусть малочисленный, общественный протест движения правозащитников и инакомыслящих. Кстати говоря, когда в конце 70-х годов, еще при советской власти, мы с друзьями стали ездить на север, в Архангельскую область, в район Кенозера. Там, для людей, знающих этот район, на Масельге, в деревне Масельга, мы встретили человека, местного жителя, такого местного интеллигента. Он был бухгалтером леспромхоза, в доме которого часто останавливались Даниэль Синявский, вот в годы жизни в России, и, естественно, до ареста. И он очень тепло о них вспоминал. Мы сидели на той же лавке, около того же стола, где сидели эти замечательные люди, беседовали с местными мужиками и пили, наверное, тоже русскую водку под местные соленые грибочки. Вот так удивительно сходятся иногда времена и люди. Движение правозащитников возникло на стыке культурного подполья, а оно было в 50-е годы, и о нем, кстати говоря, очень неплохо рассказывает Андрей Сергеевич Смирнов в фильме «Француз», и левых интеллектуально-культурных элит. Подавляющее большинство правозащитников прошло путь от молодых коммунистов-идеалистов до противников революции и политического насилия. Они верили, что преодоление тоталитаризма невозможно без индивидуального интеллектуального роста и морального очищения. То есть они считали, что тоталитаризм надо исправлять, начиная с себя. Я, надо вам признаться, так считаю до сих пор. Один из инициаторов движения, Александр Есенин Вольпин, сын поэта Сергея Есенина и поэтессы Надежды Вольпин, предложил собраться у памятника Пушкину в центре Москвы с требованием гласного открытого судебного разбирательства дела Даниэля Синявского. 5 декабря 1965 года, в день Советской Конституции, прошло Советской Конституции 1936 года, прошло первое такое собрание. Год спустя митинг повторился уже в знак уважения конституционному закону. В условленный час пришедшие на митинг молча сняли шапки, смотря на памятник Пушкину. Среди них был отец советской водородной бомбы, академик Андрей Дмитриевич Сахаров, вскоре ставший одним из моральных лидеров правозащитного движения. Другим лидером, получившим к тому времени всемирную известность, стал писатель Александр Исаевич Солженицын. Еще до снятия Хрущева началась травля писателя комсомольскими вожаками. С 1965 года за ним начал следить КГБ, которому удалось захватить в рукописи новое произведение Солженицына «В круге первом». Вы помните эту прекрасную повесть или роман о Шарашке, да, этом самом первом круге Дантова ада, который потом очень хорошо был экранизирован, сделан прекрасный многосерийный фильм по этой повести. Но пафос повести, как вы помните, был в том, что сотрудник МИДа, узнавший о том, что секрет ядерной бомбы будет передан американскими какими-то леваками в советским спецслужбам в Нью-Йорке, он решил об этом предупредить американского посла, или канадского, он в итоге предупреждает канадского посла в Советском Союзе. Ну и вот вокруг этого повесть. Понятно, эта повесть, один факт этой повести вызывал уже ужас и дрожь, тем более там описана вот эта позднесталинская система очень хорошо, вызывал ужас и дрожь в КГБ. КГБ и консультанты из Союза писателей, в кавычках консультанты, доносили партийному руководству, что писатель Солженицын стремится доказать, строительство социализма – это прежде всего необузданная эксплуатация людей, система лагерей, бесправный труд заключенных. На протяжении всей книги, сообщали они, автор пытается проводить нить, странное выражение, да, проводить нить, и что вся история советского государства – это неоправданные и ненужные жертвы. Гражданская война, коллективизация, первые пятилетки, Отечественная война. Мысль о том, что Октябрь себя не оправдал. Это цитата из издания «Кремлевский самосуд», которое составил Коротков, издано в 1994 году. 10 марта 1967 года секретариат ЦК оценил деятельность Солженицына как антисоветскую. По словам Петра Ниловича Демичева, секретаря ЦК КПСС по культуре, это свихнувшийся писатель, с ним надо вести решительную борьбу. Кандидат в члены Политбюро Виктор Васильевич Гришин, московский глава партии, добавил, он клевещет на все русское, на все наши кадры. То есть уже идея не советского, а русского даже во фразеологии Политбюро начинает набирать обороты, как положительного. Председатель КГБ, тогда семичастный еще, предложил исключить Солженицына из Союза писателей. Перед лицом опасности Александр Исаевич перешел в наступление. Он направил 4-му съезду советских писателей открытое письмо, призывая добиваться отмены цензуры, которая десятилетиями душит русскую литературу. Письмо поддержали, что очень важно, около 100 литераторов. Одновременно Солженицын передал письмо через своих друзей-иностранцев в мировую печать. Началась неравная борьба между всесильной, казалось бы, партийной номенклатурой и бесправным, казалось бы, писателем. В 1965-1967 году правозащитному движению сочувствовали уже десятки тысяч человек, прежде всего в Москве и Петербурге, тогда он назывался Ленинград. Сочувствовал ему и я, внимательно слушая передачи BBC, «Голоса Америки» и беседуя с другими студентами, и даже когда еще я учился в школе, с учениками старших классов. Причем интересно, что последние годы я учился в одном классе и дружил очень с Сережей Крючковым, сыном Владимира Крючкова, будущего главы КГБ. Илья Эренбург, Корней Чуковский, Вениамин Каверин, Белли Ахмадулина, Булат Акуджава, Давид Самойлов и другие подписали коллективное письмо, требуя освободить Синявского и Даниэля, осужденных судом. КГБ арестовало тех, кто собирал материалы о суде и направлял их за границу. Юрия Голанского, Александра Гинзбурга, Веру Лошкову и Александра Добровольского. Правозащитников коммунистическая пропаганда, как я уже говорил, умышленно называла нерусским словом «диссиденты». Новые аресты вызвали еще больше поток писем поддержки арестованных. Подписанты были во многих институтах, университетах, учреждениях культуры России. Люди, преодолевая страх, собирали одежду и деньги женам арестованных. Некоторые историки, Рой Медведев, Александр Некрич, собирали и суммировали факты о преступной деятельности Сталина. Сопротивление неосталинизму также пользовалось поддержкой среди старых большевиков и просвещенных аппаратчиков ЦК. Солженицын вспоминал, сам издат пошел как половодье, множились имена, новые имена в протестах. Казалось, еще немножко, еще чуть-чуть, и начнем дышать. Я подчеркиваю, дорогие друзья, что ведь речь идет не о людях, уехавших, как сейчас. Многие уехали за границу, и за границы поддерживают, как и я, осуждают войну, поддерживают антивоенное движение. Все эти люди были внутри Советского Союза. Бежать им было невозможно, граница на замке. У людей хватало мужества, начиная от академика Сахарова и кончая обычными студентами и обычными инженерами, заявлять свою принципиальную позицию, позицию несогласия с деспотизмом. Их взгляды были различны. Среди них были люди последовательно националистических убеждений, либеральных убеждений. Но их одно объединяло. Они хотели быть людьми, а не винтиками вот этого большевистского механизма. Они не хотели только жить на зарплату. Они не думали о большей зарплате, они понимали, что они лишатся и того, что имеют. Они хотели быть людьми, они хотели достоинства. Энергия движения питалась еще живой памятью сталинской эпохи. Политика новой власти, замалчивание, извращение, обеление недавних событий оскорбляло эту память. Александр Трифонович Твардовский в своей поэме «По праву памяти», которую он писал в 66-69 годах, говорил: «Забыть велят и просят лаской не помнить, память под печать, чтоб ненароком той оглаской непосвященных не смущать, о матерях забыть и женах, своей не знавших, не ведавших вины, о детях с ними разлученных и до войны, и без войны, а, к слову, о непосвященных, где взять их, все посвящены». То есть все знают на самом деле, что было. Еще ведь не так много времени прошло. 20 лет. Только молчат. Испуганно молчат. В салонах, в том числе высокопоставленных, читали стихотворения Евгения Евтушенко «Памяти Есенина», запрещенные к публикации. Я сам еще ребенком, ну, подростком, помню, как в одном из таких аристократических, в одном из таких элитных домов какого-то, наверное, генерала или министра на Новинском бульваре, вот в старом доме, угол Нового Арбата и Новинского бульвара, родители пошли вместе со мной и читали это стихотворение, и все молча слушали с большим вниманием. А вспомните его слова: «Есенин милый, изменилась Русь, но сетовать, по-моему, напрасно, и говорить, что к лучшему, боюсь, ну а сказать, что к худшему, опасно». Евтушенко признавался, что ему не хочется, поверь, задрав штаны, бежать во след за этим комсомолом. В стихотворении было еще очень много наивной веры в хороший ленинский социализм, но и было уже решительное утверждение неправды нынешней жизни. И слушатели соглашались с поэтом, даже и в том салоне, в котором, благодаря родителям, я все тогда побывал. Томясь в забвении, бывший первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев тоже стал диссидентом. Нарушив запрет ЦК писать мемуары, он надиктовал сыну Сергею на магнитофон воспоминания. «Прежде всего, — говорил он сыну, — я хочу рассказать о Сталине, о его ошибках и преступлениях, а то я вижу, опять хотят отмыть с него кровь и возвести на пьедестал. Также, — говорил он, — хочу рассказать правду о войне. Уши вянут, когда слушаешь по радио или видишь по телевизору жвачку, которой пичкают народ». В 1971 году книга под названием «Хрущев вспоминает» вышла в Бостоне. И хотя перед смертью Хрущева вынудили подписать заявление, что издаваемая за границей книга – это фальшивка, все же сам факт написания и заграничной публикации бывшим первым секретарем ЦК КПСС своих мемуаров – совершенно новое явление в советском обществе, свидетельствующее о его ускоряющемся разложении. Кстати, Хрущев жил последние годы в цековском доме в Новоконюшенном переулке, недалеко от Арбата. Я помню отлично этот дом, там у меня было немало друзей, и я в него заходил, и вспоминали, что Хрущев выходил на балкон, во двор, и бабушки, которые сидели во дворе, всплескивали руками и говорили: «Ой, ты наш соколик, что же они с тобой сделали?» Но русский народ, как известно, жалостливый. Маршал Константин Георгиевич Жуков тоже написал воспоминания, которые оказались слишком правдивыми для новой власти. Мемуары маршала были изданы только после того, как из них была выкинута критика Сталина и сделаны многочисленные купюры в описании войны. Но все меньшая часть русского общества соглашается оставаться в прокрустовом ложе официальной идеологии, определяемой мудрецами в ЦК КПСС. Даже их собственные жены и дети часто становились активными потребителями несанкционированной сверху культуры. Поездки за рубеж и встречи в России с иностранными деятелями науки и культуры, обмен гастролями, и как бы он ни был дозирован, и как бы он ни распространялся только на избранные коллективы, Большой театр, МХАТ, приезд крупнейших иностранных музыкантов, выставки, издание альбомов зарубежных художников 20 века, демонстрация современных французских и итальянских фильмов, учреждение журнала «Иностранная литература» и публикация романов зарубежных писателей 20 века в толстых литературных журналах, издание однотомников и двухтомников незаурядных иностранных писателей, кумирами советской интеллигенции становятся Ремарк и Хемингуэй тогда. Возможность включать в репертуар театров современных зарубежных драматургов итальянца Эдуарда де Филиппо, француза Жана Поля Сартра, американца Артура Ашера Миллера и других, все это расширяло кругозор молодого и не очень молодого русского читателя и зрителя. Было, дорогие друзья, такое ощущение. Вот с одной стороны, РНС неизвестно пишет, что это вот были эти проходимцы, посетители всех салонов, всех выставок, поездок за рубеж. Вот это такая околоцыковско-КГБшная культурная элита. А с другой стороны, было ощущение, что даже часть этой элиты, да и масса других людей, я их сам знал, многих из них, в редакциях журналов, в издательствах, всеми правдами и неправдами стараются расшатать вот этот монолит большевистской скучной идеологии. Поэтому всеми правдами и неправдами публиковались книги зарубежных авторов, пускались в прокат фильмы, якобы для обличения, западные фильмы, якобы для обличения там, тех или иных неблаговидных форм жизни Запада, на самом деле для того, чтобы просто показать, как живет Запад, и так далее. То есть это было, опять же, другой молчаливый коллективный договор. Их было два. Один – это наслаждаться цинично и брать от жизни все в этом большевистском обществе. И другой – делать все возможное, чтобы расшатать этот идеологический монолит. И то реально существовало в 60-е и 70-е годы. Для становления российского самосознания еще более важную роль сыграла встреча и постепенное усвоение опытов другой России, России эмиграции, России изгнания. Так, со второй половины 50-х годов стал постепенно возвращаться в русскую культуру Иван Алексеевич Бунин. Издание однотомника его прозы, затем пятитомного, так называемого «Голубого», собрание его сочинений в качестве приложения к журналу «Огонек», и, наконец, девятитомное, кирпично-красное, собрание сочинений 66-67 года, включившее в себя и такие произведения, как «Жизнь Арсеньева», за вычетом двух рассказов, сборник «Темные аллеи» и даже часть его публицистики привлекла к нему внимание читателей России. Я вам должен сказать, что я сам, купив эти, а их еще можно было купить, в Доме книги на Новом Арбате, эти красно-кирпичные томики, начал их читать, и они перевернули и эстетическое, и вообще жизненное сознание и мое, и моего старшего брата Сергея. С Александром Куприным, поскольку он еще при жизни вернулся в Советский Союз, было еще проще. Его творчество, разумеется, не в полном объеме, конечно, «Купол» Исаакия Долмацкого никто не публиковал, издавались, в том числе и полуавтобиографический роман «Юнкера». Издаются дореволюционные, но не эмигрантские, произведения Ивана Шмелева. Проходят выставки и выпускаются буклеты таких художников, как Коровин, Бенуа, Рери. Очереди на их выставки выстраиваются огромные. чтобы попасть на Рериха, как тогда говорили, в Музее культуры Востока в Москве, люди стояли чуть ли не с вечера предшествующего дня. Это была колоссальная тяга к культурному и духовному обогащению, опустошенного в большевистские десятилетия русского общества. С каждым годом действует все энергичней и активней там издат и сам издат. Трудно перечислить каналы, по которым запретная литература притекала в Россию из-за рубежа и преодолевала препоны советского специального хранения, спецхранов, в которых и я работал и делал то, о чем я сейчас расскажу, наравне с массой других русских людей. Что кто-то, рискуя карьерой, привозил с собой неизданные народные произведения Бунина, включая даже «Окаянные дни». Это был не я, меня за границу не выпускали. Кто-то, движимо научным интересом, это был я, получал разрешение на работу в спецхранах и не ленился и не боялся переписать от руки многостраничные произведения, затем не удержался, дал почитать другу единомышленнику, тот перепечатал на машинке, и все, запретная книга становится свободной. В библиотеке моего духовного отца, священника Георгия Бреева, я, например, видел огромный том Павла Флоренского «Столпы утверждений истины», тогда, конечно, совершенно запрещенного, который был весь переписан от руки. И он ходил, он, понимаете, даже не перепечатан, а переписан от руки. И такого было довольно много. Я сам переписывал стихотворения Гумилева, Ахматовой, запрещенные тогда. Вот, и у меня эти тетрадки сохранились до сего дня в Москве, к сожалению. В 1960-е годы, в период появления читательского спроса на свободную, богословскую, философскую мысль, привозятся из-за рубежа, переписываются, перепечатываются, копируются на гектографе, позднее на ксероксе, под носом у начальства произведения классиков русской мысли первой половины XX века. А ведь философия немарксистская была практически недоступна. Сначала Николая Бердяева, который большевицкий, критики называли Билибердяевым, Георгия Федотова и Федора Степуна как наиболее публицистичных и доступных по манере изложения. Затем и более глубоких и сложных отца Сергия Булгакова, Николая Лоскова, Семена Франка. Достаточно посмотреть на каталог издательства «Имка Пресс», естественно, эмигрантского, «The Young Man Christian Association», чтобы убедиться в том, что подъем тиражей книг русских религиозных мыслителей, издание антологии русской мысли и переиздание работ 20-х годов приходится на вторую половину 1960-х, то есть как раз на то время, когда в России сложилось движение навстречу проблемам и решениям, которые ставили и о которых размышляли выдающиеся российские мыслители, творившие в зарубежье. Задолго до того, как стали прокладываться газопроводы из России в Европу, образовались невидимые тоннели, по которым в Россию шли высочайшие достижения русского духа, накопленного за полвека изгнания. Любовь к дореволюционной России и ее культуре, подчас болезненная и надрывная, и надежда на выздоровление больной страны становились смыслом жизни пока еще незначительной части поколения 60-х годов. Я помню, как все, наверное, почти в то время я писал какие-то рассказики, повести, понятно, литературно абсолютно слабые, но тем не менее я и мои друзья взяли определенный стиль. Мы писали о современной нашей жизни, естественно, о любви, там, о дружбе, как будто бы не было никакой большевистской революции. Как будто бы сейчас, в 1970-е годы, Россия была такой, какой она была до революции, но только, естественно, современной, там, с магнитофонами, с радиоприемниками, с автомобилями, реактивными самолетами, но не советская, не большевистская. Это было определенное вот склонение ума, форма жизни. И так жили многие из нас в то время. И у меня в МГИМО, и в ИНЯЗе, и во многих других учебных заведениях молодежь, студенты, молодые научные сотрудники. Аналитики КГБ, отчитываясь перед руководством, пытались объяснить появление интеллектуальной и политической оппозиции главным образом активностью лиц еврейской национальности. С исторической дистанции видно, что еврейский вопрос действительно сыграл особую роль и в десталинизации, и в правозащитном движении. Молотов, сам женатый на еврейке Полине Жемчужиной Карповской, говорил, которая была, естественно, Сталином арестована и до его смерти томилась и на Сухановке, и потом в лагерях, говорил Чуеву: у них, евреев, активность выше средней, безусловно. Поэтому есть очень горячие в одну сторону и очень горячие в другую. В условиях хрущевского периода эти вторые подняли голову. Они к Сталину относятся с лютой ненавистью. Конец цитаты. Как в эпоху революции и становления коммунистической деспотии среди людей, вставших во главе большевизма, было немало евреев, так и в 60-е годы среди евреев, ассимилированных в русскую культуру, было велико число людей, горячо выступивших против коммунистического тоталитаризма, поддержавших после 20-го съезда идеалы социализма с человеческим лицом. Некоторые из этих людей, как бы исправляя заблуждение дедов и отцов, в середине 1960-х годов стали диссидентами. Ну, тот же Якир, например. Эти люди мучительно расставались со своими иллюзиями о демократическом социализме, интернационализме. Теперь они с прежней страстностью отстаивали новые идеи свободы, законности, гласности и либеральной демократии. Некоторые из них, вслед за молодым священником, сильным богословом и проповедником, отцом Александром Менем, обратились к православию. Другие стали увлекаться Талмудом, мистическими учениями Каббалы или одной из восточных религиозных систем, от суфизма до тантризма. Но большинство оставалось в секулярном политическом инакомыслии правозащитного движения. Среди еврейской части правозащитников и им сочувствующих росту антисоветских настроений способствовала также память о Холокосте, о котором в СССР не упоминалось, дискриминация евреев при приеме в учебные заведения и на работу, сохранившаяся со времен борьбы с космополитизмом, пресловутый пятый пункт анкеты «Национальность», а также рост интереса и симпатии к Израилю, укрепление еврейского самосознания, которое было вызвано победой Израиля над коалицией арабских стран Египта, Сирии и Иордании в июне 1967 года. Некоторые правозащитники-евреи, например, весьма глубокий мыслитель и мой близкий друг Григорий Соломонович Померанц, сравнивал эти события, я имею в виду войну 1967 года, с победой греков над персами при марафоне. Русские люди не часто разделяли этот энтузиазм и настороженно относились к движению, добрую половину которого составляли евреи. Но среди самих правозащитников, как когда-то и среди большевиков, на национальную принадлежность обращали мало внимания. Более того, возмущенные казенным антисемитизмом современного им коммунистического режима, правозащитники русской национальности поддерживали своих друзей-евреев в их праве, оставаясь евреями, быть полноправными гражданами СССР, а если кто-то из них желает этого, то и в праве возвращения на историческую родину, в землю обетованную, Израиль. Именно желая поддержать своих еврейских друзей, русский литературовед Андрей Синявский взял псевдоним Абрам Терц. В КГБ и партаппарате пытались против правозащитников разыграть карту русского национализма, исподволь проводя мысль, что евреи, как всегда, против русского государства. При этом новые большевистские идеологи делали вид, что забывают, что историческое русское государство разрушили как раз их коммунистов, политические отцы и деды, люди многих национальностей, те самые Ленин, Дзержинский, Свердлов, Урицкий, Воровский, Киров, Сталин и иные, имена которых носили множество городов, заводов, улиц, кораблей и воинских частей по всему СССР. Обостряемый провокациями КГБ, еврейский вопрос не подорвал единство правозащитного движения. Та ожесточенная полемика, впоследствии разрыв между сторонниками возрождения России на национально-религиозных основаниях и поборниками космополитической либеральной демократизации страны, которая действительно в 70-е годы расколола правозащитников, о которой мы еще будем говорить в других беседах, прошла вовсе не по линии этнического разделения. И евреи, и русские, хотя и в разных соотношениях, входили в оба эти интеллектуальные лагеря. Но за пределами правозащитных выдвижения семена антисемитизма дали свои ядовитые всходы в русском народе. В те годы, как я прекрасно помню, распевали шуточную песенку известного барда Владимира Высоцкого. «Зачем мне считаться шпаной и бандитом? Не лучше ли податься мне в антисемиты? На их стороне хоть и нету закона, поддержка и энтузиазм миллионов. Решил я, и значит, кому-то быть битым. Но надо же узнать, кто такие семиты. А вдруг это очень приличные люди? А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет? Но друг и учитель, алкаш в бакалее, сказал, что семиты – простые евреи. Да это ж такое везение, братцы! Теперь я спокоен. Чего мне бояться?» В этой песенке 64-го года было немало горькой правды. 12 декабря 72-го года Анатолий Черняев отмечает в своем дневнике: «Открытый наглый антисемитизм по всей Украине, да и в Москве тоже». Увы, таково было настроение значительной части общества, не зараженного, в кавычках, правозащитным движением.